Здесь нас снова знакомят с оболочкой или телом скинхеда, которая теперь является оболочкой для русского террориста. И вот где мы видим одну настоящую неточность в сериале. Итак, давайте я объясню кое-что. Акценты — это не биологическое явление, и они не идут из души. Ваш акцент формируется со временем на протяжении вашей жизни, на основании того, как вы разговариваете, и это формирует ваш артикуляционный аппарат определенным образом. Вот почему людям приходится работать, чтобы подавить свой акцент или изменить его, и рано или поздно он вырывается. Если только вы не работаете и работаете над ним каждый день годами, чтобы переформировать свой артикуляционный аппарат. И то, что мы видим здесь, это сознание или душа этого русского парня помещается в тело американского скинхеда. И это неверно, потому что когда он просыпается, у него вдруг русский акцент. Такого не происходит. Они сделали это потому, что, ну как еще мы узнаем, что он русский, верно? Ну, наверное, должна быть одна такая неточность, потому что иначе я не думаю, что такой сериал мог быть снят, если бы не было хоть одной неточности в нем. И нас также знакомят с еще одной идеей здесь. Это идея так называемого фрага ума, то есть помешательства, вызванного из-за того, что душа помещается в слишком много оболочек или тел. Это однозначно реально, я скажу, что это, скорее всего, раскрытие идеи альтеров, хотя они не используют этот термин. Но, честно говоря, этот термин не используется и в программах. Это в основном термин, который пришел из психиатрии. Поэтому, так как это фактически один и тот же человек, но он живет разными жизнями, у них, я уверен, разные акценты, они говорят на разных языках, они знают разные вещи и просто живут разной жизнью. И, наверное, они всегда даже знают друг о друге. Хотя в данном случае Дмитрий работает с другой своей оболочкой. Но при этом другие варианты также вполне возможны. Итак, это один из важных моментов раскрытия в сериале, который я больше нигде не видел, насколько я помню. И мы также узнаем в этой сцене, что Дмитрий считает свою другую оболочку или своего альтера своим братом. И это очень реальное явление, по крайней мере в моем случае. То есть мои альтеры ощущаются как мои братья и сестры, и мои... Особенно в случае Кайла, он ощущается как мой младший брат. И это очень нелегко эмоционально, но он правда ощущается как мой младший брат, или один из, если не самый близкий мой друг. И наши души как будто переплетены каким-то образом, что, конечно же, так и есть. Поэтому здесь это очень интересный эмоциональный аспект, опять же. И это опять делает очень интересным, кто сообщил автору книги «Видоизмененный углерод» и продюсерам сериала все это. Очень интересно, кто передал им такую информацию из-за того, как точно они это описали. Этот снимок я забыл и пропустил его по порядку. Это когда Ковач сталкивается лицом к лицу с телом, в котором он раньше был. И кажется, это то же самое тело, которое было у него, когда его убили, и до того, как он проснулся в теле Киннемана. Но такое однозначно происходит. Это было со мной один или два раза, когда я видел других людей в теле, в котором я был раньше. Не с Кайлом, насколько я могу вспомнить, но такое было с парой моих других альтеров. И это отдельная история сама по себе, которая будет рассказана в какой-нибудь будущей книге когда-нибудь. Мы закончили разбирать эпизод 5 и переходим к снимкам из эпизода 6. Окей, на этом снимке мы видим подборку разных роботизированных рук на продажу. В «Отколовшись» однозначно есть роботизированные руки. Они очень дорогие, но при этом они существуют. И как показано в сериале, часто они очень сильные, они биореактивные, и они бесшовно присоединяются к месту, где была оторвана родная рука. Это показано как более дешевая альтернатива переоблачения или для тех, кто имеет религиозное убеждение против переоблачения, что также верно. Что интересно, один мой альтер знал девочку, с которой он рос, и которая потеряла руку под гидравлическим прессом, и ей пришлось заменить ее, и она выглядела очень похожей на эти. Она даже показывала ему такие же чертежи и так далее. Это было предметом крутости в школе, куда они ходили. Это немного забавная история, но да. Так что это реально. Окей, в этой сцене мы видим команду по уборке места преступления, и я просто хочу обратить внимание на устройства здесь. Я не знаю в точности, как они работают, эти устройства, но они реальны. Такой синий свет очищает кровь, и больше добавить нечего просто. Я видел такие, и это очень интересная деталь. Окей, в последнем снимке мы видим VR-кафе, которое, я скажу, что лучше описано в книге «Видоизмененный углерод», но это тоже неплохо. Они показывают очень сомнительное кафе, где где-то в задней комнате можно подключиться к встречам в виртуале. И это очень реально. Я провел довольно много времени в таких местах, в разных альтерах-шпионах. Так что да, такие места существуют. Окей, на этом снимке мы видим сцену, которая уже стала классической в свидетельствах суперсолдат, где юный Ковач, и его можно заменить на любого суперсолдата, он сидит в комнате, в этом случае это комната виртуальной реальности, и такое не часто слышно в свидетельствах из реальной жизни, но такое, вероятно, происходит чаще, чем люди думают. Но так или иначе, мы видим его перед военным, который фактически является военным из Нахтваффен, вербующим его, и он говорит, что ты отправишься в космос, и будешь в разных телах, и побываешь на разных планетах, и так далее. И мы отменим все наказания за преступления, которые ты совершил, и твоя жизнь будет лучше. Это очень распространено, как я сказал, это классическая сцена. Здесь есть одна фраза, когда военный называет тело Ковача жалким, и что буквально завтра он сможет уже быть в теле взрослого мужчины. И это напоминает мне фразу, которую один из моих начальников-кураторов, кураторов Кайла, еще в МИ-6 сказал ему. И это есть в моей первой книге. Это не та же самая фраза, но она достаточно похожа, чтобы она напомнила мне о том, когда я услышал ее. В этой сцене мы видим несколько солдат из колониальной гвардии после пробуждения в другом мире, которые делают себе инъекции каких-то препаратов, чтобы быть готовыми к бою и чтобы акклиматизироваться к силе тяжести и давлению в новом мире. Это очень реально, тебе правда нужно, когда ты просыпаешься на новой планете, в новом мире. Особенно если ты не приспособленный к ней вид. Тебе нужно принять препараты на месте, если тебе нужно быть готовым к бою за минуты, так как этим ребятам здесь. То, что обведено здесь, это логотип на бочке. Это раскрытие, которое появляется всего секунду, его легко пропустить. Но эта штука здесь, это логотип реальной компании, которая существует в отколовшейся под названием грузоперевозки Теодора Маршалла и компании. Имя объясняет само себя, и это в точности то, как выглядит их логотип, который они вставили сюда. Так что да. Здесь я снова хочу обратить внимание на оружие, в этот раз его держит Рейлин Кавахара. Это опять же настоящее ружье из СКП, которое было вставлено сюда. Это Heckler & Koch PS-40. Это помповое ружье, но это плазмовое помповое ружье. В нем низкоэнергетические разрывные патроны, но с высокой убойной силой. И там их 40. И поэтому он называется PS-40 или Pump Shot 40. То есть немцы известны своей креативностью. Ну, в общем. Так что да, еще одно настоящее оружие, которое вставили в этот сериал. И здесь мы видим, наверное, лучший кадр в сериале, изображающий то, что по сюжету называется деревом поющих спиралей или игл, а в реальности это вещи, которые существуют, и они называются деревьями певцами души. Они были оставлены очень древней цивилизацией кассиопейцев. Раньше кассиопейцы были более распространены по галактике, чем сейчас, и они довели биотехнологии до невероятных высот. И одна из вещей, которую они создали, были деревья, которые издавали некую низковибрационную частоту, которая, во-первых, стимулировала рост растений и поднимала настроение, но также их корни уходили под землю и зарывались даже в скалы, создавая подземные структуры. Это просто потрясающая технология, которую я очень рад, что они поместили это в сериал. Потому что это было... Это такая вещь, которую большинство сериалов не стали бы показывать. Так что это правда классный аспект. Здесь мы просто видим консоль с тач-экраном. Это лучший снимок, который я мог сделать. Они часто возникают в сериале и в научной фантастике в целом, но этот сериал показывает их очень точно. Поэтому я посчитал достаточно важным показать этот снимок. Здесь мы видим суперсолдат-посланников, которые собрались под деревом поющих спиралей. и слушают речь, которую произносит Келкрист Фалконер. Я думаю, мне нужно сказать, кем является Келкрист Фалконер в сериале и кто может быть прототипом этого персонажа, по моему мнению. Во-первых, я думаю, учитывая ее подготовку, она является собирательным персонажем нескольких разных женщин, которых я знал, отколовшийся. Есть довольно много инструкторов женщин в СКП. Это обычное явление, которое встречается в свидетельствах. И та, которую она напоминает мне больше всего, это женщину, которая тренировала моего альтера Генриха по имени Мария Гарднер. Ее подготовка по владению оружием и ее общий стиль речи напоминают мне Марию. Это могло быть основано не на ней, но это тем не менее вероятно. То, что мы можем точно сказать, это что ее анархические взгляды заимствованы у женщины, которую тренировал Кайл, кстати, и которую удочерили после ее службы в проекте «Феникс». Семья военных из отколовшейся по фамилии Махлер. И она, Айда Махлер или Ида Махлер, стала революционеркой, анархисткой, которая заставила Кайла очень стыдиться, что он тренировал ее, потому что она была анархисткой, в принципе, что для преданного нациста, каковым был Кайл, и фактически остается сейчас, совершенно неприемлемо, а также из-за того, что, в частности, она выступала за отмену расы как юридической категории, потому что если можно менять тела на любую расу, то какой смысл иметь расу как юридическую категорию? И для Кайла это было предметом стыда, что он был ее инструктором. Хотя это длилось всего 6 месяцев, но да. Здесь мы видим, кажется, это коуч и Рейлин. Мы видим, как они играют в игру, во что-то вроде шашек, я думаю, но гораздо более сложную. Это опять же то, во что я играл во время подготовки, будучи ребенком, кстати. Это был тест на интеллект и силу воли. Они сажали нас напротив кого-то и накачивали нас сильными гормонами, и вокруг лежало оружие. И вот тебе нужно было играть в эту игру до конца, без того, чтобы не сорваться и не убить своего оппонента физически. Это был экстремальный тест на силу воли. Здесь это скорее омаж на нечто более экстремальное, но да. Окей, здесь мы видим очень длинный подвесной мост над ущельем и вид ночного неба на планете под названием Мир Харлона, с двумя лунами в небе и цвет солнца, похоже, указывает на то, что это солнце является красной звездой, скорее всего, возможно, темно-оранжевой звездой. И этот подвесной мост, и эти две луны, солнце более темного цвета, напоминают мне о более недавнем воспоминании, более недавнем, чем реинтеграция Кайла. Мои 60-е обратно, когда меня вставили в то, что я называю периодом торговли и обмена. Есть целое видео про это, которое мы сделали. Таким было место, куда меня поместили примерно в 1908-1912 годах. На очень раннем этапе исхода японцев в космос. И это планета, на которой я был. Я не знаю, в какой она звездной системе, я даже не знаю названия планеты. Но там был именно такой длинный подвесной мост, и там была листва, очень похожая, если не идентичная этой. И там были две луны. Именно таких. И отчасти я подозреваю, что они даже снимали это там, если честно. И я уверен, что для многих людей это прозвучит безумно, но я твердо уверен, что некоторые сцены в фантастических фильмах снимаются на других планетах, и что актеры либо знают об этом и молчат, либо они возвращаются, и их воспоминания об этом замещаются подставными воспоминаниями. О том, что они снимали фильм в обычном режиме. Кто-то однозначно как минимум дал продюсерам фотографию той планеты, чтобы они могли изобразить ее так точно. Здесь мы видим, наконец, Ковача снова в нашем времени, в теле Киномана. И он находит позади себя три камеры для клонов. И можно видеть, что стекло на них замерзло. И это правда. Некоторые модели используют систему криохранения. И он окружен такими маленькими роботами, похожими на светлячков. Таких действительно иногда можно увидеть на кораблях. В сериале практически не объясняют, что они такое, но в реальной жизни эти штуки собирают молекулы кислорода и перерабатывают воздух. И они меньше и более эффективны, чем центральная система вентиляции, но с другой стороны они немного более опасны, и вот почему их не так часто используют. То есть только когда люди хотят похвастаться, наверное. А немцы особенно очень любят эффективно использовать пространство, поэтому они также используют таких часто. Так что да, это еще одна небольшая верная деталь. Мы закончили разбор снимков из эпизода 7, и теперь переходим к эпизоду 8. Окей, здесь мы видим Ковача и Кавахару в ее комнате или в ее личной каюте на корабле. Мы только что узнали, что она управляет империей Порока. И слева мы видим небольшой намек на это, потому что мы видим старую картину, на которой похоже, что человек поглощает ребенка. И это очень явная отсылка на то, что элиты едят детей, и то, что знают все свидетели. Это опять же не заметишь, если невнимательно смотреть сериал в поисках таких вещей. Так что да. Окей, здесь мы видим удобное маленькое устройство, которым другой мой альтер, не Кайл, я не до конца уверен, кто это был. Он пользовался такой штукой очень часто и с той же целью, что и в сериале, то есть сканирование ДНК. Ты просто щелкаешь ей по человеку, и он берет маленький образец кожи или крови и анализирует ДНК. В сериале оно используется, чтобы проанализировать пятно крови на руке одного из персонажей. И, конечно, это можно использовать так, его только нужно откалибровать. Так что, и эта палочка затем вставляется в компьютер или в стеклянный планшет и делает мгновенное чтение генов того, чье ДНК ты поместил в него. И оно также распознает инопланетян, конечно же. Здесь мы видим сцену с презентацией, и мы видим вывеску злачного места на голограммах вверху. И они говорят, что это кафе виртуальной реальности, которое специализируется на симуляциях изнасилований и убийств, что является переходом к борделю с настоящими изнасилованиями и убийствами, которые мы увидим в следующем эпизоде. Оба типа существуют. Однозначно есть виртуальные бордели, и некоторые из них обслуживают более извращенных членов общества, потому что это считается... Ну, во-первых, места, где кто-то на самом деле может делать такое в реале с женщиной или мужчиной или ребенком, невероятно дорогие, поэтому недоступны. А также некоторые считают, что делать это с виртуальными людьми более этично, чем делать это в реале. И согласны вы с этим или нет, наверное, зависит от вашей позиции по поводу трансгуманизма и того, сколько жизни вы видите в ИИ. Но это философский разговор. В общем, такие места однозначно есть. Преступников-извращенцев часто отправляют в них или дают ваучер в один из таких и пристально следят за ними, чтобы они могли продолжать вносить вклад в общество, при этом удовлетворяя свои позывы через то, что обычно считается более этическим способом. Это лучший снимок еще одного пистолета, который я смог сделать. Это очень распространенная модель, я не думаю, что ее можно привязать к какой-то конкретной компании, но это биометрически закодированный пистолет. Или это подразумевается в сериале, потому что видно, что из него может выстрелить только один человек. Ну да, биометрически закодированные пистолеты очень распространены. И это на самом деле очень старая технология. Они были у нас где-то с 60-х, и их раскрывают уже какое-то время. Точно до видоизмененного углерода. Они уже были раскрыты в Скайфолле. Это завершает снимки эпизода 8, и мы переходим к эпизоду 9. Начиная с этого снимка, мы видим двоих племянников детектива Артеги, играющих в видеоигру. Эта игра представляет из себя полную 3D-голограмму и проецируется из консоли, стоящей на столе. И это настоящее устройство для игр в отколовшейся. Его, кстати, производит Nintendo под началом Saimashi Software, которая сама принадлежит Arasaka Robotics. Когда мы говорим о технологиях в отколовшейся, все дороги ведут в Arasaka Robotics. И да, такие 3D-консоли для игр продаются. Они не такие нечеткие, как здесь. Я не знаю, как можно играть в такую нечеткую игру, но в общем, это очень распространенное устройство там. В этой сцене мы видим, как Ковач клонирует себя в устройстве для клонирования, которое я показывал ранее. Но я обратил внимание на это, потому что мы видим, что он явно испытывает сильнейшую боль, пока создает свой клон. И это то, как это ощущается, когда создают клон тебя, а ты находишься в сознании. То есть ты буквально чувствуешь, физически чувствуешь, как твою душу разрывают на части, и затем куски распределяют грубо по двум разным людям. Это невероятно сюрреалистичное переживание и очень-очень болезненное на духовном уровне. Я бы сказал, что в сериале это показано недостаточно. Если бы это было в реальной жизни, его клонировали бы в сознание, у него, наверное, шла бы кровь из глаз, и его оборвало. И, возможно, суперсолдаты-посланники способны трансмутировать это до некоторой степени, и вот почему он не так страдает. И действительно, многие суперсолдаты могут выдерживать это лучше, чем рядовое население. Здесь мы видим два разных снимка контактной линзы с камерой, которая используется в сериале. Контактная линза с фактически системой транслирования, как на веб-камере. Это показано очень хорошо. Она бесшовно устанавливается на глаз. И, наверное, биометрически совмещается с глазом и становится невидимой, как показано здесь. Мы видим, что она сканирует глаз и делает его копию, чтобы затем стать невидимой и слиться с глазом каким-то образом. И, кстати, Кайл тоже пользовался такой однажды. И здесь мы снова видим степень извращенности, которая практикуется в этом борделе в небе под названием «Голова в облаках». И в этой сцене одного из персонажей в своей комнате принимает проститутка, которая предлагает ему нож, чтобы он прорезал в ней дыры и проник в нее, а затем убил ее. Я обращаю внимание на это, потому что, как я уже говорил ранее, это очень реальные вещи. В Отколовшейся есть такие бордели. Скажу сразу, что я никогда не был в таком. Во-первых, у меня нет таких наклонностей. Во-вторых, ни один из моих альтеров, которых я знаю, не мог бы даже близко позволить себе такие услуги. Хотя я видел такие на расстоянии на Центурионе, планете Альфа Центавра, а также на Церере. И оба этих места являются увеселительными зонами для элиты Отколовшейся. И там можно делать все, что угодно, если у вас есть деньги. Здесь мы видим сцену, которая является продолжением раскрытия извращенности, потому что мы видим человека в белом, который предлагает мужчине, который здесь под прикрытием, он под видом посетителя борделя, другую женщину, и когда это не срабатывает, он предлагает ему мужчину или ребенка. И я не думаю, что мне нужно что-то добавлять. Что также интересно, этот злодей здесь одет как Папа Римский. И это точно не случайность. Как я уверен, все, кто слушает это, хорошо знают. Здесь мы видим хороший снимок головы в облаках. И как видно, это еще одно парящее здание, что является типичной архитектурой, которую можно найти на венерианских планетах. И я показываю это, потому что это очередной яркий пример такого вида здания, а также отличное место для финального боя в научно-фантастическом фильме. В произведениях жанра гримдарк киберпанк, которые всегда являются наиболее приближенными к реальной жизни. То есть как сам жанр гримдарк киберпанк, так и этот сериал в частности. Мы завершили разбирать снимки эпизода 9 и переходим к эпизоду 10, последнему эпизоду в этой серии. В этой сцене мы видим, как ковачи угрожают жезлами, которые поджаривают человеческий мозг, и также могут заставить сбейть стек или солбайт в реальной жизни. Такие очень реальны, они такие же короткие, со штырями, как эти, но они бьют очень даже сильным разрядом. И это отсылка на один из реальных страхов Кайла после травмирующего опыта в начале его жизни, по его пробуждению в резервуаре, электричество. Потому что это то, что могло полностью уничтожить его. Так что, это очень интересно, что они включили это сюда. Здесь мы видим довольно эмоциональную сцену, в которой По, очаровательный и отеля, о котором я говорил до этого, похоже, умирают, или, по крайней мере, он отправляет свое сознание в систему отеля, в сеть, и, пожалуй, достигает некого рода сингулярности. И я хочу показать это из-за человечности в этой сцене, и того, как он уходит, борясь, и провозглашает правду о том, что он больше человек, чем люди, которые убивают его, и мы видим эту девушку здесь, Лиззи, которую я упомянул ранее, которая говорит ему до того, как он уходит, что он человек, что было очень трогательным моментом для кого-то с прошлым, которое есть у меня. Здесь мы видим, где хранился стек, либо По, либо Лиззи, в небольшом подносе с таким хватом, в какой-то жидкости, и это либо нейрохимический раствор, либо наночастицы, либо сочетание этих двух. И именно так хранятся солбайты, которые являются сознанием для чего-то, кроме обычного тела, то есть суперкомпьютера, корабля и так далее. Они хранятся именно в таком виде. Здесь мы видим очень катартичный момент, когда Лиззи после перехода из виртуальности в синтетическое тело, которое находится на борту этого летающего борделя, сворачивает шею этому парню, как будто она сделана из картофельных чипсов. И это одна из хороших демонстраций в сериале, которая показывает, насколько невероятно сильными являются синтетики на самом деле. Так что это стоило упомянуть, потому что синтетики, если только они не разработаны, чтобы быть слабыми моделями, действительно настолько сильные. И это во многом причина того, почему они такие дорогие и редкие, почему они так пугают людей. Окей, в этой сцене мы видим, как Ковач держит пистолет у своей шеи, угрожая разрушить собственный стек-солбайт, выстрелив в себя и по-настоящему убив себя, чтобы спасти своих друзей. Что, во-первых, действительно то, что Кайл однозначно сделал бы, потому что ему никто не был дорог так, как его друзья и его сыновья, и учитывая, что Кайл умер и уже перешел ко мне, это очень эмоционально видеть его таким, потому что это показывает его в его самом человеческом проявлении. И это не очень часто бывает у суперсолдат в целом, но когда это случается, это очень реально. Но я показываю этот снимок не только из-за этого. Я показываю его, чтобы привлечь внимание к пистолету снова. Это последний пистолет в этой серии. Это пистолет не просто пистолет, и он даже не просто пистолет, воткнувшийся. Это очень культовое оружие. И Кайл был одним из первых, кто протестировал его. Это Фернандес P9A с высокоскоростными пулями 9 калибра, который выглядит здесь как более старая модель, чем то, что я вижу в последнее время, но он практически идентичен тому первому, который был у Кайла. Он дал пистолету прозвище
«Ублюдок».
Это прозвище пошло в массы очень быстро, потому что он случайно сказал это нужному человеку, у которого было влияние, и прозвище стало популярным и по-прежнему в ходу. Я уверен, что вряд ли кто-то из ребят, которые пользуются этим пистолетом, знает, откуда пошло это прозвище. И, наконец, последний кадр сериала. Я считаю, это очень хорошее завершение, хотя и нереалистичное из-за того, насколько оно идеальное. Сериал показал вам мир, который реален, и он показал завершение, которое Кайл заслужил, но которое он не получил. Однако я рад, что они так сделали. И эта сцена показывает момент, который очень в стиле Кайла, когда он выходит, оставляя позади женщину этой недели, расстроенный, но удовлетворенный, отправляется навстречу новым приключениям. В общем, да, после этой сцены начинается очень культовая песня, и она на самом деле не такая уж культовая, но должна быть таковой, которая играет на фоне финальных титров. И без того, чтобы рассказывать слишком много, я бы сказал, что она передает суть того, как завершилась история Кайла в реальности, или, по крайней мере, завершилась для всех, кто знал его. Это была отличная серия.